Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Для меня будущее наступило с романом, или скорее с повестью Виктора Пелевина «Принц Госплана», где работники Госплана играли во всякие компьютерные игры в поздний этап жизни Советского Союза. И затем эти компьютерные игры неожиданно начали врываться в жизнь. Например, ты мог ехать в метро, и вдруг на эскалаторе перед тобой появлялась разрезалка пополам. И тогда надо было нажимать курсоры и уходить боковыми путями. Но на самом деле компьютерные игры вошли в нашу жизнь так, как мы, может быть, даже и не предполагали. Они формируют наши рабочие привычки. Они формируют уже рынок труда. Подробности в сюжете нашего корреспондента.
Современный конфликт отцов и детей чаще всего сводится к их отношению к компьютерам и гаджетам. Дети сидят в них часами, играя в стрелялки и бродилки, не хотят учиться и, по мнению родителей, стремительно деградируют. Решением этого конфликта разработчики игр, которых часто обвиняют в компьютерном растлении молодежи, видят в геймификации образовательного процесса. Несколько лет назад отечественные разработчики выпустили игру InMind, в которой игрок путешествует по мозгу человека, параллельно изучая его, как на уроке анатомии. Результаты превзошли ожидания. Игру устанавливали по 50 тысяч раз в день. Выпущенные в дальнейшем симуляторы по программированию, управлению городом и подготовке к хирургическим операциям подтвердили. Компьютерные игры, как форма обучения, ничем не уступают нудным урокам в школе или парам в институте. Вполне возможно, что через 10 лет вместо диплома молодые студенты начнут предъявлять достижения из тематических обучающих симуляторов.
У нас в гостях сегодня Петр Левич, основатель Future Foundation. Добрый день, Петр. И Максим Буланов, директор образовательной программы Академия Ray. Я правильно представляю, да? Ray, R-A-Y. Как R-A-Y. Луч, да?
Да,
именно. Это так. Что-то значит? Аббревиатура?
Да, это аббревиатура фамилии людей, которые однажды придумали, что такой проект должен существовать.
Ну, собственно, говорить мы будем об играх. И, конечно, первое, что приходит в голову, это классический труд Хойзинге под названием «Homo Ludens», «Человек играющий», и вообще о том, какую роль игра занимает в, как бы, в становлении человечества. Да? Потому что игровое поведение – это свойство высшей нервной деятельности. Как бы не умели учиться, если бы не игра. Да, Петр?
Ну, да, с некоторой точки зрения, любое обучение можно считать игрой. Ну, потому что это моделирование некоторой ситуации. Например, мама или папа учат детеныша охотиться, ведь это, ну, некоторая игра. Она, в принципе, может проходить и, ну, в реальном сеттинге, в смысле, при настоящей охоте, а могут отыгрываться какие-то элементы. Поэтому в широком смысле любое обучение есть игра. И, на самом деле, если мы посмотрим на нашу систему образования как на игру, ну, и, например, вспомним замечательный Pink Floyd The Wall с таким очень критическим взглядом на современную машину образования, то эта игра такая вполне в жанре хоррора, может
survival
быть.
Survival horror.
Да, survival horror.
Ну да, игра – это, собственно, игровое поведение животных, но этологи изучают, как щенки, собственно, смотрят высшую нервную деятельность по способности субъекта к игровому поведению. К тому, насколько могут воспроизводить игровые модели. Ну и, как я понимаю, в образовании уже сколько? Последние там 2000 лет, наверное, да, игровые модели используются.
Ну, собственно, как говорят многие возрастные психологи, да, и знаменитые теории в развитии нервной системы человека, что игра – это базовая деятельность ребенка, да, то есть ребенок до того, как идет в школу, и там его ведущая деятельность превращается там в учебную именно деятельность, да, что сначала ребенок играет в школу даже, да, то есть играет в эти нормативы, что вот поднять руку, сидеть за партой, выполнять какие-то задания. Но сегодня, например, многие исследователи и практики там, начального образования, да, младшей школы, они уже говорят о том, что ребятам в младших классах нужно еще больше играть. То есть то, что раньше занимало там, буквально несколько месяцев, мы немножко поиграем в школу, а дальше начнется вот та мясорубка, о которой говорит Петр, да, то теперь эта геймификация сдвигается там, вплоть до средней школы, да, что ребята могут спокойно играть на занятиях, занятиях, в классах формируется там полимодальная среда, когда ты во время занятия можешь там спокойно переместиться из парты в какую-то зону игры, в зону релаксации, да, отдохнуть, как-то переключить свое внимание там, с учебной деятельности на игровую.
Вот это сразу возникает вопрос. У меня здесь такой сидит во мне ехидный консерватор внутри, говорит, что, наверное, что-то это все неспроста. Не идет ли речь о неком упрощении, да, нашей культуры, о неком упрощении цивилизации, что вот мы идем навстречу комфорту, навстречу пожеланиям ребенка, и все ему, все старше и более старшем возрасте, вот уже взрослым, все преподносится в виде игры. А как же дискурс? Спрашивает меня, да, внутри сидящий профессор. Как же, так сказать, усидчивость? Как же способность воспринимать большие куски текста?
Я склонен присоединиться к такому вопросу, потому что вот эта грань перехода, собственно, от игры к уже, собственно, деятельности неигровой, да, там, к работе, к творчеству и так далее, она хоть и двигается по возрастной линейке, да, но она все равно есть, да, и мы рано или поздно из игры переходим к другим видам деятельности. Хотя кто-то по-прежнему остается игроками, не переходя.
Ну да, интересно, что, согласившись с предпосылками вашими, я делаю противоположные выводы. Противоположные даже с точностью того, что ну, и это проявляется не только в игре и образовании, но можно говорить шире, но конкретно здесь тоже, что идет не упрощение, а наоборот усложнение мира. В том смысле, что нам приходится работать с более сложными системами. И как раз приведу пример, который я узнал в нашей с вами школе в Лапландии, про то, что в некоторых западных школах отказываются от конструктора Лего. Потому что дети после урока начинают брать птичку, отрывать ей лапки и крылышки и удивляться, а почему же она не собирается обратно.
Это я говорил, да, не западные школы, да. Это, скажем, вальдорфская школа запрещает, что она считает, что мир не сконструирован из кусочков конструктора. Органическая живая материя, она непрерывна, она не может быть разобрана на части.
Ну вот этот пример хотелось бы прям раскрыть, потому что, кстати, благодарю за тот момент, он во многом сконструировал некоторый сейчас мой дискурс. Потому что можно сказать, что вот глупенький ребенок, он что, не понимает разницы между птичкой и конструктором Лего? На самом деле не ребенок глупенький, ребенок очень умный, потому что он переносит модель поведения игровую на реальную жизнь. Это как раз очень, ну, такое поисковое поведение исследователя. А глупые здесь мы все, потому что на самом деле наше человечество тоже не знает ответ на вопрос, чем птичка отличается от конструктора Лего. Мы не очень понимаем, что это за какое-то эмержентное слово системы под названием жизнь или сознание, и мы не можем работать с этими сложными системами. И как раз сейчас этап нашей цивилизации, когда нам приходится сталкиваться с этими сложными системами, этап развития там науки, изыскания, и у нас реально нету других методов работы с ней, кроме конструктора Лего. В этом смысле можно сказать, что мы действительно заигрались. Но тут есть и другой момент, что так же, как игра проникает в начальное образование, ну или как-то развивается в нем, можно сказать, что игра в большей степени проникает и в нашу взрослую жизнь. В том смысле, что с развитием нашей цивилизации мы все больше сталкиваемся не с реальными, ну, мы работаем не с реальными сущностями, ну, в смысле, у нас меньше там дровосеков или плотников.
Ну да, даже с материальным преобразованием.
Да, мы работаем с виртуальными симулякрами. И даже больше. А вот я как-то все долго пытаюсь писать статью про то, что виртуальная реальность есть наша оптика работы с реальной реальностью. Потому что я в какой-то момент задумался, что вообще какие события, не знаю, исторические мы видели в реальности? Ну, никакие практически. Ну, в смысле, кто-то из нас, там, из моих родителей, там, стоял у Белого дома. Ну, и я слышу по рассказам от них. Ну, да, я могу, наверное, пойти на футбольный матч сейчас и тоже поучаствовать, сказать, в этом условно-историческом событии. Ну, например, какие-то там действия, ну, в Украине или Крым, или Грузия. Ну, я пытаюсь вспомнить какие-то важные вехи исторического развития. Я понимаю, что я о них узнавал из интернета. Из интернета, из телепередач. И, ну, ладно, мы считаем, что телевидение уж точно есть некоторая игра совершенно нечестная, но интернет тоже там у одного прочитаешь, одна позиция, у другого другая позиция. Я не имею доступа к реальности, я имею доступ только к виртуальному следу этой реальности. В этом смысле для меня этот вопрос, ну, такой не очень фальсифицируемый. Я тоже нахожусь во взрослом состоянии в некоторой игре, в том смысле, что моя оптика...
Игра знаков, игра символов.
Взаимодействие с этой реальностью – это только та информация до меня доходит. Здесь чем это не играется?
То есть переезд в символическое пространство.
Я
да?
бы здесь оговорился, потому что, Петр, когда вы так говорите о том, что вы воспринимаете какие-то чьи-то тексты и прочее, да, вы работаете с чьей-то интерпретацией все-таки. Да. Да? А опыт общения, например, с коллегами из той же «Новой газеты», да, которые экспериментируют с разными диджитал-форматами подачи информации, да, они, например, развивали там одно время линию видео там 360, например, да. да, и моя коллега оттуда как-то показывала мне на своем смартфоне, да, что ты, будучи в Москве, стоя на площади в Москве, можешь включить такое видео и оказаться в гуще событий. И это не чья-то интерпретация, а это именно цифровая виртуальная склейка.
С точки зрения свободы слова и реальности презентации фактов, действительно, но есть, ну, то есть понятно, что видео и фотофиксация, они более, ну, они менее близки к интерпретации, более близки там к условной реальности, но как бы что есть реальность для нас? Я скорее говорю более ну верхнем уровне, что даже любое видео с места событий или фотографии это некоторый ну цифровой след этого и что я не имею доступа к реальности, в смысле это не то, что раньше было по-другому. Раньше люди просто не присутствовали в других событиях. Если те, кто поехали в Америку, узнали, что там с индейцами происходит. Mm-hmm. Не поехали в Америку, никогда и не узнали. Там не было интернета. Просто сейчас у нас этот интернет есть, и мы вроде как имеем доступ ко всему, что происходит в мире. Но на самом деле... через некоторую игру, через некоторый симулятор. Ну, в смысле, это хороший пример, в смысле, фулл-фрейм, виртуальная реальность с помощью телефона, это как бы еще больше погружает нас в сеттинг компьютерной игры.
Да.
В этом смысле, одна из моих любимых короткометражек, не знаю, если так нужно будет сделать сюжет, можно как-нибудь на нее показать, не знаю, какие там права. Вот, как люди играют какую-то стрелялку, виртуальная реальность, полное погружение. И потом у одного игрока ломается какой-то, ну, его девайс интерпретации, и оказывается, что на самом деле они, ну,
управляют
роботами, и эти роботы в реальном мире, где-то каких-то беженцев, там явная аллегория там, на Восток,
Черный
там
даже такая
да, женщина плачущая, да. похожая на вот эту известную фотографию женщины Афганистана.
То есть не в реальности.
Да, и он застреливается. В смысле, что люди думали, что не играют в игру, на самом деле они управляли роботами, которые убивали каких-то. Ну и в «Черном зеркале» был такой сюжет, там, похожий, там, с тараканами. Да. И когда людям через контактные линзы подменялось изображение того, что не видят, а там были обычные люди, на там тараканов, он как назывался,
да,
черт
да,
называется
да.
таракан, правда, какие-то монстры.
Роучи.
Нет, да, это история про декоммунизацию, да, про да. то, что нам нужно ну, мистифицировать внешнего врага, но и эта история тоже про игру.
Тоже
в смысле, игра
игры,
это способ да. сконструировать реальность вокруг нас.
Но здесь, да, здесь очень важен вопрос о практических последствиях, потому что, вот, как я понимаю, социологи, философы определяют игру как вид осмысленной, но нерезультативной деятельности, где процесс важнее результата. То есть твоя деятельность осмысленна, но она не имеет практического результата. Игра. И в этом смысле, если вдруг оказывается, что те действия, которые ты делал в игровом контексте, они имеют какие-то практические действия в мире, то это уже, конечно, перестает быть игрой.
Что вы ожидаете, что мы ответим? Я могу сказать, что, например, ну, именно с точки зрения там, дидактики да, и прочего, что, безусловно, во многом сегодня, если говорить про образование, мы можем сказать, что действительно не всегда результат важен, но важен процесс. Да? Например, важны те способы решения задач, которые ты находишь, да, возможно, даже твой авторский способ. То есть, если мы говорим о классической методике преподавания каких-то предметов, да, и о передаче каких-то инструментов от учителя к ученику, да, то раньше вот это типичная конвейерная система, да, что у нас есть образец, пожалуйста, работайте по этому образцу. Сегодня же все чаще и чаще педагоги и методисты говорят о том, что задача учителя не только там передать этот образец, а скорее поставить так задачу перед учащимся, чтобы он попробовал как-то подействовать и решить эту задачу, а потом уже там в рефлексивном моменте понять, а чего ты сделал, чтобы решить эту задачу, и обнаружить свой самостный вот какой-то шаг, да, то есть в чем был твой
ну, понятно,
успех,
дать не рыбу, а дать удочку, что, так сказать, научить людей способом ловли рыбы, а не преподать им готовую рыбу.
Да, потому что рыбу-то можно поймать и копьем, там, да, и там сетью, и всем чем угодно, до чего у тебя твои мозги додумаются.
А вот такой вот вопрос я хотел узнать. Вот вы в вашей жизни сейчас играете,
Потому что я здесь как бы и возрастной, и поколенческий, и какой-то цивилизационный сдвиг. Я понимаю, что, конечно, ребенком вот я играл. Ясно, так сказать, я там представлял, что я буду как космонавтом в будущем. У меня была елка, эта елка была космической ракетой. Я забирался, у меня там были разные уровни управления этой ракетой и так далее. Я играл на елке.
Понятно. Я тоже в детстве космонавта себе представлял.
Тоже была елка. Ну вот, да, мы похожи в этом отношении. Но в то же время я вспоминаю, что даже студенчески у нас было очень много игр, да, мы могли играть в шарады, я в карты играл, я там, я не знаю, в бильярд играл. И вот сейчас, по мере, как сказать, моего взросления, по мере моего там профессионального какого-то становления, другая структура времени, я обнаруживаю, что я практически перестал играть в игры. Вот мы еще об этом поговорим. Я в компьютерные игры не играю и не игроман совершенно. Но даже в чисто простые игры, когда я встречаюсь со знакомыми, ну, мы там можем сесть, поесть, там, выпить пиво, просто пообщаться, вспомнить, пойти погулять. Но мы не занимаемся играми с друзьями. Вот у вас такое тоже есть? Или это моя только какая-то вещь?
Ну, я здесь, наверное, не очень репрезентативный пример.
У вас всякие, да, у вас проводятся тренинги,
вы проводите. Ну, это мы, я не считаю, что я профессиональный геймдизайнер. Я тоже не играю в компьютерные игры и не занимаюсь ими. Вот, я играю в игры, например, там ездил на ролевку по Deus Ex миру, вот в конце лета еду на Магеллан, ролевку про космос. И мы сами с друзьями, коллегами делаем игру, например, игра там по миру Бакминстер, ну не по миру, а называется Fuller Game 5D. Это Бакминстер Фуллер, известный там такой инженер, футуролог, предложил, он ее сконструировал, он проходит на таком поле с фуллеровской разверткой земли, и мы там работаем с ценностями людей, это что-то между так, ролевой игрой и тимбилдингом в каком-то смысле, такой деловой игрой. Вот. Да и в общем, честно говоря, вся моя жизнь настолько странная. Ну вот, там, одна из моих основных сейчас деятельностей, я делаю техношрамы. Там уже вот второй скоро буду делать на фестивале «Поток». И, ну, да, скажем так, чтобы сохранить какое-то самосознание и связь с этой реальностью в моей жизни, мне очень гораздо удобнее представлять, что я играю в некоторую ролевую игру. И когда я приезжаю до техношрам, представляю, что вот ролевая игра, вот есть монахи и так далее. И это дает большое разрешение на проявление некоторой свободы. И вообще игра... вот мы говорили о некоторых играх таких, может быть, упрощенных, есть уже какой-то жанр ролевых игр именно. И это очень ценно, мне кажется, когда люди могут проявить, пофантазировать разную роль. Потому что когда я не Петя Левич, а я какой-нибудь там 65-летний, стареющий, кем-то был на Deus Ex, ну, я, честно говоря, там играл себя, просто постаревшего уже давно, из меня сыпался песок, но тем не менее, когда я играю кого-то другого, пусть даже себя в будущем, у меня подсознательно снимаются многие запреты на какие-то действия. Проявляется внутренняя свобода, когда нет подсознательных ограничений, распределенных нормативно в обществе или там политически, еще как-то.
Понятно. Ну, может быть, да, Петр не совсем правильный человек, которого было спросить, к кому первому обратиться, потому что я знаю, что он очень много таких всяких нестандартных вещей делает. Но даже вот если не лично, Максим, вот как вы считаете, в принципе, вообще вокруг...
Люди играют.
Дети играют.
И дети, и взрослые, люди. Все играют, и все сегодня это очень любят. Не зря появился даже этот термин, да, edutainment, да, так называемый, когда люди устали, например, там, от тех же лекций, люди устали, там, может быть, там, читать лонгриды. Ну, окей, есть фанаты лонгридов, которые, наоборот, любят, да, большие тексты читать. Но посмотрите на просветительские медиа сегодня, да, там, ну, самый яркий пример, да, Арзамас Академия, которые уже столько игр сделали про историю, про искусство. Ну, я не говорю о тестовых играх, да, каких-то, скорее игры. Вот мы как раз консультировали проект, когда разрабатывали игры по истории для школьников, да, на основе материалов Арзамаса. Или коллеги, которые сделали проект 1917, да, когда год революции упаковали в социальную сеть.
Ну да, вы проект из Игоря, и дальше по 68-му году он это сделал.
Да, и вот как раз, и там в рамках, по-моему, какого-то, господи, после революции, да, они заколебали, сделали игру про семью, где ты должен играть за эту семью раскулаченных россиян и должен был пережить вместе с ними все их мытарства по стране.
Скажу, а очень интересно. Качество проникновения в материал, качество качество передачи
прекрасно.
Информации.
Коллеги собрали
архив. Оно выше, чем если бы люди просто сидели и читали. Вот даже само понятие лонгриды, оно меня очень коробит, потому что, когда, я не знаю, когда я рос, любой рид был лонгридом.
Конечно.
Да, я читал там, я не знаю, Иосифа братья Томаса Манна, и не задумывался о том, что это оказывается лонгрид. Я читал «Войну и мир», я не знал, что это лонгрид. Я вот только недавно узнал, что есть такая концепция лонгрида. Ну вот, так вот те вещи, через те игровые модели, которые они это узнали, фундаментальность этого образования та же?
Мне кажется, это степень имплементации знания глубже все-таки. Но я вспоминаю свой опыт обучения истории, да, когда я учился в школе, я посещал там углубленный курс по истории. И, окей, мы пробовали там играть и викторины, и работать с текстами, оно все очень академично было, да. Но там, простите меня, моя ученица Анна Львовна, да, секреты там раскулачивания, все там, вся эта тема для меня оставалась достаточно темной. А спустя там 10 лет после школы, поиграв в эту игру, да, где ты читаешь тексты, где ты анализируешь жизненные ситуации героев вот этой семьи раскулаченной, и ты должен принять решение, что они сейчас должны сделать, там, не знаю, там, оставить супругу, жену, там, да, или там выкрасть ее и сбежать куда-то, да, там, залечь на дно на 3 месяца или пойти пешком там куда-то еще, да, ты начинаешь интересно анализировать, у тебя включаются механизмы, ну, во-первых, хочется сказать по-английски chunks, да, то есть у тебя вот эти маленькие фрагменты истории даются, да, главки, тебе легче как сериал это воспринимать. Во-вторых, идет рассказ истории и какое-то развитие персонажей, сюжета, соответственно, ты больше сочувствуешь, ты проявляешь эмпатию, может быть, как раз, Петр, это то, о чем там, вы говорите, когда там, изображаете себя в старости, да, то есть это тоже какая-то игра, попытка увидеть себя в будущем, да, и поставить себя на то место. Соответственно, все вот эти механизмы игры, окей, это игра в тексте, да, она помогает тебе более персонально подойти.
Ну да, адаптировать, персонализовать и как бы знания получить в более гибком виде и более...
Нежели читать просто статистику. Хотя в той игре там тоже есть и инфографики, и статистики, да, и если у читателя сознание более такое направленное на, там, на графики, на факты, да, ему нужно больше какого-то массива информации, да, он без проблем может по гиперссылкам уходить в дополнительные материалы. Если же это более художественно ориентированный, пожалуйста, читай.
Ну что ж, продолжим наш разговор о том, насколько игровые методы, насколько геймификация помогает углублению нашего знания, развитию образования. Продолжим этот разговор буквально через несколько секунд. Добрый день. Говорим сегодня в программе «Археология. Будущее» о вещи очень серьезной, об игре. О том, насколько игры формируют наш взгляд на мир, насколько вообще современная цивилизация становится игровой. У нас в гостях Петр Левич, основатель Future Foundation, и Максим Буланов, директор образовательных программ Академии РЭЙ. О том, какую роль играют игры в человеческой жизни, рассуждает Роман Михайлов, генеральный директор Hyperverse.
Мы, собственно, занимаемся созданием платформы для VR-парков. Вот, то есть мы делаем игры, сделали технологию трекинга. То есть наша история в том, что мы делаем как бы B2B-историю для операторов центров развлечений. Вот, и как бы для нас VR – это достаточно большая часть жизни, как бы работа. То есть мы уже 2 года этим занимаемся. Вот, и плотно смотрим в сторону развлечений, и в том числе, конечно же, там в дальнейшем это будут образовательные какие-то проекты или микс как бы развлечений и образования. VR – это технология, в первую очередь. Ну и, конечно, она в игры пошла сначала, потому что это самая близкая история. Там, потому что эмоции человек наиболее большие испытывает, когда он во что-то играет, там его напугать намного проще, чем чему-то научить. Поэтому это был как бы первый шаг для того, чтобы эта технология вышла на рынок. Но, конечно, сейчас достаточно много историй происходит в плане образовательных, в том числе там, для школьников, для университетов и даже для B2B историй. То есть там даже компания KFC сделала тренинг для того, как жарить курочку в VR. То есть это намного дешевле, чем пригонять людей, грубо говоря, на кухню. Это проще, дешевле, это намного более погружает. Всякие тренинг-вещи, которые связаны с психологией, с теми вещами, там, химия, физика, то есть где визуализация важна, где вот там представить нужно, там, когда ты представляешь это в уме, а тут тебе это реально покажет, ты можешь вокруг походить, там, эти молекулы поразбирать руками, там, посоединять разные истории, получить там новую какую-то решетку не на бумажке, а вот реально в реальном мире, это намного больше, как бы, во-первых, возбуждает воображение там у тех же учеников и тебя прям погружает. В принципе, геймификация, конечно, интересная штука. Мы хотим построить сеть вот этих парков на нашей технологии. И, грубо говоря, днем, пока развлечения не очень востребованы, туда приезжают школьники. У них там в первый половине дня они там чего-то учатся. А во второй половине дня они там, ну, то есть во время обучения, например, зарабатывают какие-то там виртуальные очки. И потом они их могут потратить уже вечером на развлечения. Сейчас все практически играют в игры. И школьникам это уже типа как natural история такая, да, то есть им их наоборот нужно завлекать во что-то, то есть просто сказать, простите, параграф один и сделайте 20 задач, ему как бы, ну, зачем нет? А если вы ему скажете, чувак, ты получишь 100 голды за две задачи, и еще что-нибудь там, какой-то у тебя прилетит сундук за какую-то спецзадачу со звездочкой, то ему намного будет это интереснее и понятнее, потому что он там все свое свободное время, там, ну, не все, но много, играет в игры, и эти механики для него понятны, ясны.
Это Роман Михайлов, генеральный директор компании Hyperverse. Вы знаете, вот я смотрел на этих, это, видимо, из какого-то китайского игрового парка детей, находящихся в виртуальной реальности. Немножко страшно становилось, потому что, да, напугать, как сказал, гораздо легче, чем обучить. Вспоминается как раз вот эта серия, одна из последних сезонов «Черного зеркала», где там человек за одну тысячную секунду переживает совершенно чудовищный трип, ему вживляют чип в мозг, испытатели новых компьютерных игр, и он проживает за, оказывается, одну тысячную секунды какой-то совершенно чудовищный по своему ужасу, трип, и в результате он умирает просто от разрыва сердца в конце этого трипа, и они очередную жертву выкидывают этих компьютерных игр. Вот это здесь нет ли рисков каких-то манипуляций человеком, манипуляции сознанием? Я сейчас говорю не просто про хорошие образовательные проекты, которые вы представляете, естественно, мы все понимаем, это хорошо и нужно, но вот эта вот геймификация ведет к невероятному упрощению и в результате к манипулированию человеком.
Да. Ну, если немножко такой футурологический взгляд на это дать, понять, что вообще такое виртуальная реальность, то ну, и соединить какие-то технологии, потому что сейчас, конечно, есть виртуальная реальность, ну, или нельзя там воспринимать аматрии, например, технологии, ну, то, что называется искусственного интеллекта, по сути, вот это нейросетки. Например, была статья, где взяли выступление Барака Обамы и сконструировали его новое выступление, нейросетка создала видео нового выступления, которое неотличимо, ну, в смысле, его интонации, его переходы, да, как оно произносит оно, он, как произносит слова, ну,
да, переходы.
Да, да, и в этом смысле мы уже не можем быть уверены, что, например, там какое-то видео, которое возвращается к истории там, про то, как, что нам там какие-то СМИ, ну, новая газета нет, мы ей доверяем, но какие-то плохие СМИ могут показать,
ну, да, подставлять из головы, стороны, делать, ну, другие
и
слова.
И в смысле, это уже совершенно не фальсифицируемо. То есть мы не можем быть уверены ни в чем. Это первый момент, когда хотел уточниться. Второй момент — это то, что нейронные сетки уже пишут, например, рассказы, и сюжеты вполне себе неотличимые, ну и там и музыку, и так далее. И гениальная технология виртуальной реальности, которая повышает свое разрешение, когда ты уже не можешь отличить реальное, нереальное изображение, мы получаем вообще новый вид, я не знаю чего, игры, фильма, искусства, не знаю, литературы, что это вообще, новый вид такого погружения, такого immersion, который себя представляет некоторые виртуальные миры, которые творятся людьми, или людьми искусственными интеллектами, или только искусственными интеллектами, и где я могу как-то действовать, где рядом со мной могут быть аватары людей, или аватары, управляемые искусственными интеллектами, и я могу сам достраивать и менять этот мир, искусственный интеллект мог достраивать и менять этот мир, и мы вместе там как-то действуем. Ну, и, например, это могут быть такие разные демиурги разных миров, которые разные права доступа дают. Например, вот этот мир можно менять полностью, а вот здесь там нельзя менять, можно только там по-разному проявлять свое поведение. Ну, не знаю. То есть это миры в сотворчестве людей, искусственных интеллектов, в которых можно все, а если там учесть еще какие-то технологии, ну, нейротехнологии подключения к нейромедиаторным путям, когда еще и какие-то ощущения можно транслировать, понятно, что сразу возникают истории с сексуальными,
да.
Всякими такими мирами, путешествиями.
Порнография всегда на вот. Переднем крае да. вот этого виртуально-компьютерного.
То мы получаем, в принципе, новый вид, не то что ну, я не могу сказать развлечение, это просто какая-то жизнь. Я даже писал какую-то такую тезис, статью про то, что нужно ну, произносить правильно не виртуальная реальность, а альтернативная реальность. Потому что, в общем, в этом случае, где реальная, где нереальная, это, в общем, некоторая спекуляция. Называть ее виртуальной, если я в ней могу провести там, большую часть жизни. И в этом смысле, если подниматься из этого технологического дискурса в гуманитарный, то вопрос про сценарий будущего для нас... ну, понятно, что есть там какие-то сценарии там, вроде New Dark Ages, когда мы из экологических проблем или чего-то не справляясь с ними, скатываемся в уровень сложности. Но если брать сценарий, условно говоря, экстраполяционный технологический, то там есть серьезная развилка. Вообще мы уходим в виртуальные миры или остаемся в этом мире. И насколько этот виртуальный мир вообще пересекается с нашим. Потому что, кажется, технологически уже на горизонте там нескольких лет, ну, максимум 10, наверное, получится создать виртуальные миры, но вот совершенно неотличимы от настоящих. И тогда ну, наша тема про игру в образование, она вообще как бы становится некоторым бессмысленной, потому что ну, что есть образование, что есть игра, если там есть все. Ну, в смысле, вот есть эта жизнь и есть там жизнь. И вообще, может, мне тогда нужно... К какому миру мне нужно готовиться и образовываться?
Ну, с другой стороны, все-таки, слушайте, у нас остается какая-то практическая деятельность по преобразованию жизни, по,
да нет, ну, конечно, там,
так сказать, освоению ну,
может,
ресурсов,
может, по производству жизни. Может, делают еще что-то. Нет, я явно не сторонник вот, этого сценария, я просто говорю, что он как бы
понятно,
есть.
Нет, я понимаю, что можно создать сейчас полностью альтернативную виртуальную реальность, человека в нее погрузить, и он до конца жизни проживет вот этой полной виртуальности в уверенности, что он живет в настоящем мире, хотя что такое настоящий мир? Вопрос в том, зачем, кому это нужно? Да, вот давайте вот сейчас подумаем, какие есть сферы, в которых игры применяются в первую очередь, да, вот эта игровая реальность. Вот одну из них мы уже назвали, еще не раз вернемся. Это образование. А затем что? СМИ, наверное, да, вот эти вот новые газеты делают 360. СМИ там постоянно, там, Медуза делает эти карточки игровые, тесты проходит. Угу, угу. Вот это. Что еще дальше?
Ну, ключевые игры – это всегда же, ну, это корпоративный сектор, да, то, что касается продаж, проигрывания всяких социальных ситуаций.
Коммерция.
Ну, мне сейчас первое, что мне пришло в голову, да, это вот обучение продажников, да, то есть это тренинг консультантов, людей, которые должны работать с большим количеством клиентов, например, да. Все там, все мы помним, в какой-то момент там изменились сценарии, скриптов людей в Макдональдсе, которые работают, да, и вдруг все Макдональдсы стороны, там ты приходишь, и тебе везде предложат и дополнительно что-то, и спросят, а это вы хотите, а этого не хотите. Это все говорит о том, что, ну, как у них строятся тренинги, да, как раз-таки через игры, через проигрывание этих ситуаций. Это тренинги звонков, холодных звонков, да, ну, то есть это и супер давняя вообще история. И на самом деле, когда мы сейчас, там, коллеги в сюжете рассуждают про виртуальную реальность, ну, я не понимаю, в чем хайп на самом деле. Но сетевые игры были и 15 лет назад, там, да, или что там, вот эти первые ролевые онлайн-игры были, да, и Lineage, и Warcraft, и все, что хочешь. И да, взять тот же Counter-Strike, самое простейшее вообще, что тут может быть придумано, оно супер воспитывает там в людях там командную работу, согласованность, когда ты должен постоянно с какими-то новыми людьми взаимодействовать, выстраивать контакты. Поэтому, когда сейчас говорят, типа, о боже, мы сделали очки виртуальной реальности, и мы начинаем здесь сидеть и говорить про альтернативную какую-то реальность. Но мне кажется, что мы немножко обесцениваем предыдущий опыт 15 лет и тот факт, что появились там перчаточки у нас. Там.
Это
вот просто технологический прогресс, а суть не меняется же.
Вот хорошо, 15 лет, да даже уже 30 лет назад были приставки, была Nintendo, были Mario Brothers. Я, кстати, вспоминаю, есть такой мой любимейший карикатурист, он сейчас уже, по-моему, не работает, Гэри Ларсон. У него есть серии много книжек, и он в «Нью-Йорк Таймс» тоже был, «The Far Side». И у него, я помню, одну карикатуру, меня очень она повеселила, называлась называется, она такая hopeful parents. Такие полные родители, полные надежды. И у них ребенок сидит и режется в какую-то там игру Mario Brothers. Uh-huh. И они представляют газеты будущего. Uh-huh. Требуется специалист по компьютерным играм, так сказать, там, зарплата от 100 тысяч долларов в год.
Да.
Да, требуется Mario Brothers Specialist,
так
зарплата 150 тысяч долларов.
На самом деле.
Это что, вот это будущее наступило, что люди, которые, так сказать, часы проводили, так сказать, не отходя там, не пописать ничего, не поесть, не попить за компьютерной игрой, неожиданно они что, какие-то
геймдизайнеры, может быть, не джуниор, но какой-то геймдизайнер явно зарабатывает 100 тысяч долларов.
Потом все эти люди
выйдя из вот этой игровой среды, не получая специального образования, то есть можно какие-то, как сейчас говорят, прокачать скиллы, которые будут востребованы на рынке в игре.
Ну, что есть специальное образование? Если мы говорим вообще про область программирования, то это, ну, вообще очень отдельная область, потому что там можно изучить по Курсере или еще как-то какие-то языки программирования, в принципе, много достичь самому, и ну, то есть сейчас разделяется такое, ну, условно, классические науки и вот, например, область программирования, которые, ну, действительно можно стать очень крутым специалистом с огромной зарплатой, не получая формальное высшее образование в этой области.
Но у нас заложен этот сценарий, да, взламывать реальность. То есть ты люди, которые там подвержены там влиянию, ну, мое мнение, да, я не знаю, может, это не так, влиянию компьютерных игр, рано или поздно становится интересно, а как это сделано, а как это существует, да, и человек начинает рефлексировать свой накопленный опыт, да, и лезет читать, лезет что-то смотреть, выяснять, как-то разбираться в этом вопросе, и потихоньку вдруг понимает, что он уже сам себе составил свою индивидуальную образовательную программу, он учился, делая что-то, да, ну, самый классический пример, и даже я вспоминаю, там, мои одноклассники в 7 классе придумывали уже там патчи для каких-то игр, учились для этого программировать, заниматься там 3D-дизайном, делать какие-то заплатки для компьютерных игр. Что это как не обучение, что это как не образование? Человек в 13 лет, чтобы играть в свою любимую игру, фиксит там все баги. Ну, говоря языком, да, этих железяк всех. И это самый лучший драйвер для обучения. Когда ты видишь реальную проблему, что ты не можешь получить кайф от игры, потому что игра лажовая, да, и ты хочешь эту лажу исправить.
Но это вообще, мне кажется, игра и интерактив, они заложены уже на генетическом, на уровне грамматики в компьютерной эпохе, в компьютерную эпоху, да, you learn by doing. Я не знаю, я тоже все-таки уже дитя компьютерной эпохи, я в жизни не читал ни одного мануала компьютерного.
Да?
Я ни одного пособия по программе. Просто всегда какие бы, ну, я не суперпрограммист какой-то.
Даже больше вам скажу,
вот, я садил, включался компьютер, и, так сказать, you learn by doing. И ты учишься, делая что-то.
Вот специалист...
То есть, все это вот DOS для чайников, Windows для чайников, я никогда в жизни не видел этих книг.
Он, к сожалению, забыл имя человека, который консультировал тот же институт Стрелка, когда она запускалась, да, он организовал в какой-то скандинавской стране школу Гипер Айленд, по-моему, она называется, и он как раз писал большую статью на тему learning by doing, да, mm-hmm. То есть я учусь, делая. Потом он уже спустя какое-то время переначал эту формулу и сказал, что мы делаем, учась, да, то есть и это какие-то тонкие игры со словами, но они очень хорошо отражают реальность, да, что мы сначала делаем, да, и тут же рефлексируем, а чему мы научились в этот момент.
Ну да, здесь очень интересный момент, по-моему, да, мы можем зафиксировать, что потерялась эта грань между обучением и игрой, обучением и практической деятельностью. То есть можно сказать, что игровая деятельность становится все более практической.
Но...
То есть играя мы получаем практический навык. Это уже перестало быть вот этой вот детской игрой, там, я не знаю, то, что там вот Петр и я научились лазить по елке, потому что мы играли в космонавтов. Да? А сейчас уже, играя с ранних времен, с раннего возраста в компьютер, ребенок получает невероятные практические навыки, которые ему заменяют школу.
Ну, когда я говорю про эти примеры, про фиксить, скорее, там уже ребенком сложно назвать, да, этих ребят, это уже,
ну,
такие молодые взрослые.
Скоро,
да,
уже, я думаю, 7-летние это... смогут какие-то,
да, 7-летние,
так сказать,
смогут. Ой, это прекрасный пример, который кто-то из умных людей приводил, да, про детей, которые учатся играть в куклы по видео на YouTube, да, или если вы найдете какие-нибудь с многомиллионными просмотрами ролики с какими-то мультиками и увидите там бессвязные комментарии из набора букв, это вот как раз трехлетки, которые не умеют еще там писать, печатать, это они пытаются уже что-то комментировать там, да. Ну вот, то есть люди уже так учатся, да, просто получают доступ к этой интерактивной среде, где ты видишь говорящие головы и все.
Ну такое. Да, вот здесь, мне кажется, мы нащупали какую-то очень важную вещь и продолжим этот разговор буквально через несколько секунд. И снова добрый день, добрый вечер. Говорим сегодня об играх, о том, какую роль игра Homo Ludens, человек играющий, занимает современной цивилизацией, и как сама наша цивилизация становится игровой. В гостях у нас Петр Левич, Максим Буланов, и сейчас выступает в интервью в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова геймер Геворг Акопян.
Игры образовательные становятся, на мой взгляд, только лучше, потому что все больше и больше крупных игроков именно рынка игр понимают, что сфера образования на самом деле очень большая, и в дальнейшем ее ждут разные реформы, прорывы, поэтому некоторые компании, в частности даже отечественные, они инвестируют в некие подразделения или создают вообще отдельные компании, которые направлены на то, чтобы делать продукты для образования. Например, уже сейчас есть игра, по-моему, называется Wild True Learn от компании Ludo.io, которая позволяет тебе понять, что такое быть программистом, который занимается машинным мышлением. То есть ты вполне там создаешь логические цепочки, видишь, сколько стоит денег там провести кое-какие расчеты. И понятно, что игра примитивная, это симулятор, но ты можешь понять, что означает быть вот машинным программистом. Например, у Assassin's Creed есть отличный музейный режим, так называемый, да, с последней частью, который позволяет тебе посмотреть на некий быт, посмотреть на предметы, которые использовали люди в то время, понять там, какие строили корабли и так далее. Конечно, это не замена полноценному музею и учебникам истории, но при этом она позволяет тебе действительно копнуть глубже вот именно в эту культуру, посмотреть визуально, наглядно, как все это выглядело, покрутить в руках, и при этом это не скучно, да, детям это нравится и подросткам. Понятно, что это тебе не заменит полноценно, там, не знаю, высшего образования, ты наверняка будешь не настолько погружен в тему, но какие-то азы, которые можно применять в жизни и поддерживать разговоры, и понимать вообще, что тебе говорят по телевизору, вполне можно. Приведет ли это к тому, что мы скоро будем учиться именно в играх? Тут все зависит от того, насколько государство отдельных стран поверит в эту идею. Мне кажется, что все-таки до конца заменить там учебники, практику невозможно. Все-таки нужно в процессе именно работы многое познавать и общение с другими людьми. Но определенный пласт, да, и плюс еще игры точно определенно могут дать некие навыки. Учителя сегодня жалуются, что многие ученики сидят в классе в телефонах, в планшетах. Так вот, мне кажется, задача не в том, чтобы как-то их дисциплинировать и заставить отбросить свои телефоны и планшеты, а скорее в том, как бы игроков мотивировать, точнее не игроков, а учеников, как бы их мотивировать, чтобы они свои планшеты и телефоны использовали в образовании прямо на уроке. То есть, например, учитель задает некий вопрос, понятно, что что-то требуется изучать, прям знать наизусть, но какие-то вещи ученики могут загуглить точно так же, и самое главное, чтобы они понимали, например, принцип решения задач и понимали, где искать проверенную информацию, как мне кажется, сегодня, и могли дать правильный ответ, интерпретировать, найти правильный источник, чем что-то заучить, потому что в 2029 году, например, мне кажется, вряд ли люди будут идти в институт, чтобы их там заставляли что-то учить наизусть. Сегодня, скорее, все сводится к тому, чтобы ты быстро нашел информацию в правильном месте и правильно ее интерпретировал, сделал правильные выводы. А этому вполне игры могут научить. Игры могут научить мыслить, если они будут построены правильным образом вместе с специалистами из образовательной сферы. Вполне.
Вот слушаю я его и думаю, а не придем ли мы к этому 2029 году, к ситуации, когда вообще преподаватель не нужен? Будет учеников обучать вот эта машина, искусственный интеллект, будет адаптировать под ученические запросы. Ну, в конце концов, мы же действительно приходим к ситуации, когда, так сказать, мы все так или иначе там, к тренингам, к преподаванию имеем отношение, когда сидит большая часть твоей аудитории у себя в планшетах. Может быть, они гуглят то, что ты им говоришь, может быть, они перепроверяют что-то, а может быть и нет, и, так сказать, а зачем? Уберите из этой картинки преподавателя.
Ну, это очень широкая тема, да, и, например, вот первое, что приходит на ум, да, в ответ на вашу реплику. Сегодня мы в перенасыщенном мире, да, информационном. Каждый голос можно услышать, да, голос каждого подключенного к интернету можно услышать. Каждый человек может быть свой сайт, социальная сеть, блог, все, что хочешь, да. Будь это большой специалист, демагог, там, кто угодно. Мне кажется, что как раз-таки развитие всех вот этих нейросетей, нейросетей и прочего инструментария. Это новые инструменты, которые помогают нам охватить все это информационное пространство, да, как-то научиться с ним взаимодействовать. Потому что раньше у нас, как мы в начале программы говорили, да, не было доступа ко всей этой информации. Да, но вот там что-то произошло в Америке, там, да, но кто об этом знал, кто там тут доездил. Да, теперь же там, с Твиттером и прочим мы все это знаем. Это всего лишь новый инструмент схватывания меняющейся реальности. И это не заменит человеческого общения. Контакта, я по-прежнему буду так говорить, да. Вот специалист, да, чье интервью мы смотрели, он говорит, в 29-м году люди не будут ходить в институты. Ну, действительно, здесь я соглашусь.
Как это здесь напоминает, то есть Москва слезам не верит, будет одно сплошное телевидение.
Будет одно сплошное телевидение, да. Я тут как раз вот в Шанинке, мы в сентябре говорили об этом, обсуждали цифровое средневековье, так называемое, да. Если там в 13 веке человек приезжал в Оксфорд, а в Оксфорде не было каких-то готовых учебных программ, человеку нужно было обратиться к тьютору, который знает все, что происходит в этом Оксфорде, во всех этих лицеях, во всех этих колледжах, всех лекторов и прочее, и он с тьютором составлял себе план посещения этих курсов, сдачи и прочего. Сегодня мы живем в ситуации, которая выворачивается, опять-таки, в это средневековье, только с помощью цифры. Да, ты можешь пойти на такой курс, на сякой курс, податься в такую компанию на стажировку, найти такого-то специалиста. Ты любому человеку можешь написать на Фейсбуке и договориться с ним, не знаю, там, о встрече или там побыть его личным ассистентом. И тебе не надо идти в специально организованное, фильтрованное местечко, где люди, которые уже давно не практикуют, это, да, типичная какая-то картинка института, будет тебя чему-то учить. То есть мы потихоньку с помощью этой цифры, этой открытости возвращаемся к ситуации средневековых университетов, что классно, и эти нейросети и прочее, оно поможет нам, наоборот, находить этих людей, повышая нашу там мобильность международную, получая доступ к новым и новым базам данных.
Ну, везде, наверное, да, игра в результате ведет к демассовизации, да, к индивидуализации, да, Петр, например, я думаю, даже в продажах, да, вот зайдите в компьютерную программу и составьте ваш новый образ, вот подберите, так сказать, вам, не знаю, ваш цвет волос, подберите стиль, который вы будете носить, подберите хоть контактные линзы, цвет глаз. И в результате, может быть, игровой мир даст нам, сделает нас еще более индивидуализированными.
Ну, много чего хочется сказать на самом деле, и даже скорее к вашему предыдущему вопросу. Тут ведь смотрите, какое дело. Системы, которые мы создаем, не могут быть сложнее, чем их авторы, то есть мы.
И если... Правда? А это уже, как бы, эта точка сингулярности уже не преодолена. Вот сейчас же, например, те машины, которые обыгрывают нас в Go, не значит ли это, что она уже больший уровень сложности?
Ну, тут вопрос сложности именно сложности в плане уровня холистичности, то, что называется, связности. Mm-hmm. Mm-hmm. И я скорее про тот пример вот все с птичкой и конструктором Лего. В том смысле, что на мой взгляд, так, если там 29-му году, то раньше, задача образования вообще это научиться как-то работать вот с этими сложными системами. Вообще задача нашей цивилизации, но в том числе и образования. С теми живыми системами, обладающими сознаниями. Я не понимаю, как это можно сделать, заменяя учителя, который вообще-то сам является этой холистичной, живой, сложной системой, mm-hmm. на искусственный интеллект. Потому что это продолжение истории дегуманизации, продолжение истории вот этого The Wall. И я считаю, что то, как я сейчас себе представляю цифровизацию в целом, там, цифровую экономику, вообще то, что мы называем процессом цифровизации, это история именно про стандартизацию и дегуманизацию, а не про проявление большей сложности, разрешение на большее разнообразие, эволюционные природоподобные процессы, к которым нам стоило бы обратиться, чтобы работать с этими сложными холистичными системами, обладающими ржатыми свойствами. И еще хотелось бы прокомментировать то, что, Максим, вы говорили про то, что мы сейчас можем услышать голоса всех. Да не совсем так, к сожалению, хотелось бы, но нет. Наоборот, в каком-то смысле сейчас мы можем услышать голоса всех, кто есть в Фейсбуке. Вот, можно писать тому, кто есть в Фейсбуке. и он может нам написать, но тот, кого нет в Фейсбуке. И это вообще большая
он
история.
Есть про... еще где-нибудь.
А где-нибудь это где? Это вообще история про нашу цивилизацию сайта. Сейчас, что мы очень хорошо слышим голоса тех, кто с нами играет вот в эту игру под названием «Европоцентричная цивилизация». Угу. Например, мы не слышим голоса человека, представляющего, например, какой-то традиционный народ.
Субальтерна.
Например, мы, например, с вами возвращаясь, потому что тогда были в Лапландии, там говорили в том числе про indigenous people. Ну, это не только по Лапландии.
Индогенные народы, да, в Арктике.
И эта история про то, что наша цивилизация построена на насилии, в смысле, даже не то, чтобы прямо насилие, в смысле, как войны, ну, и это тоже, а в принципе, что цивилизация есть форма насилия, она выдавливает такого молота глобализации перерабатывают эти народы, и они либо приходят в Facebook, тогда мы их голос слышим, а если не хотят в Facebook, то мы их голос, в смысле, как, то есть мы в результате этой ситуации мы слышим лучше голоса тех, кого мы и так бы слышали, потому что с нами в одной культуре находятся, в одном культурном поле, в одной антологии, и еще хуже слышим голоса тех, кого не слышали раньше. В этом смысле и один из ответов, который хотелось бы найти там, к 29-му году, а то и раньше, в плане нашей цивилизации, системы образования, это то, как услышать голоса тех, кого не слышали. Потому что только тогда мы сможем изменить эту ситуацию с цивилизацией, построенной на насилии, и поставить ее под позицию радикальной критики. И, может быть, именно в голосах тех, кого не слышно, тут прям такой спойлер, который не буду раскрывать, но, может, каждый сам себе поймет, может быть, именно в голосах тех, кого не слышно, мы сможем найти ответы на вот эти вопросы новых методов работы со сложностью, которые на самом деле могут казаться не новыми, а вполне там старыми.
Вы здесь буквально, да, воспроизводите вот эту знаменитую постколониальную мантру Гаятри Спивак, как-то «Let the subaltern speak». Позвольте говорить угнетенному, позвольте говорить субальтерному. Он буквально сейчас, Петр, это сказал.
Потому что в нашей цивилизации ответов нет. Мы можем играть только в конструктор Лего. И работать с сложными системами, только конструктор Лего, который не позволяет работать с этими системами. Так, может быть, тех, кого мы не слышим, знают ответы, и тогда это вопрос, как услышать их.
Ну, это да, это большая-большая философская тема. Ну, и закругляясь, возвращаясь к тому, с чего мы начинали, игровые контексты нам помогут в этом? Или игра к этому, геймификация к этому вообще никакого отношения не имеет?
Ну, смотря какие. В смысле, игровые контексты, как я сказал, репрезентирующие цифровую виртуальную реальность, зависит, что туда вставлять, но, в принципе, как я сказал, цифровизация, похоже, не поможет. Игра, как, например, история с офлайн-игрой, она может, конечно, касаться и цифровой реальности, но где важнее не то, что мы переносим что-то в цифру, а важнее именно другие механики игры, а именно то, что могу проявить другую позицию или еще как-то проявить другую роль. Это может помочь как раз из-за большего разрешения на разнообразие, потому что если мы говорим там про будущее природоподобных систем, мощность эволюции пропорциональна разнообразию, и разнообразие важно про допущение разных форматов. Это удобно и
мне кажется, здесь, завершая наш разговор, я думаю, что здесь это вопрос в очередной раз о технологии. Потому что технология нейтральна, да, она не может быть ни хороша, ни плоха. К вопросу об интернете. Что, интернет принес человеку освобождение? Это большой знак вопроса. Человек, если посмотреть на современный Китай и как, я не знаю, там всеобщая прозрачность, и вот этот глобальный рейтинг у них делается китайский, пожалуйста, интернет помог китайцам вообще стать еще более закрепощенной нацией. И в этом отношении, мне кажется, с игрой то же самое вы говорите. То есть игра — это не то, что нас освободит. Игра, она может нас и освободить, и поработить. И в результате первичные все те отношения, все те формы культуры и политики, которые мы производим между сами собой, общаясь между людьми, находясь в самом своем обществе. К такому заключению, наверное, придем в этой программе. Поблагодарим наших гостей. Петр Левич, основатель Future Foundation, Максим Буланов, директор образовательной программы Академии РАИ, и я, ваш археолог Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на канале «Настоящее время» и в эфире «Радио Свобода».
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».